дерев'яний храм.
Новини Радіо Свобода.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В воскресенье на Украине пройдут внеочередные парламентские выборы. Их проведение может стать завершением долгоиграющего политического кризиса в этой стране, а может стать началом этого политического кризиса. Но как, собственно, может существовать Украина как государство в условиях постоянной борьбы между политическими силами, в условиях перманентных то договоренностей, то их нарушения, в условиях, когда до конца непонятно, как функционирует власть? И каковы планы этой власти на будущее? Обо всем этом поговорим в Киевском бюро «Радио Свобода» с нашим гостем, министром кабинета министра Украины Анатолием Толстуховым. Добрый вечер, Анатолий Леонидович.
Добрый вечер.
Ну и вот, собственно, с этого давайте и начнем. Вот выборы – это конец кризиса или начало кризиса? Это что вообще? Или, может, это просто такой этап?
Пиковая ситуация.
Пиковая ситуация.
Это выборы, которые не приближают к выбору. Для Украины более важным, ключевым является понятие «выбор». К сожалению, эти выборы в меньшей степени будут волеизъявлением, в большей степени – политической технологией, если хотите, политическим фокусом, потому что никаких конституционных, законных оснований для этих выборов не было. Поэтому либо в очередной раз что-то случится, но чтобы что-то сложилось, для этого объективных предпосылок нет.
Но вы говорите о том, что не было предпосылок для проведения выборов конституционных, и об этом многие говорили, представители правительства и партии регионов. Тем не менее, партия же на выборы пошла, и до последнего момента говорили, что могут не участвовать в выборах. Но вот уже суббота заканчивается, осталось сколько? 6 часов до окончания агитации. Ясно, что вы в выборах участвуете, ваши избиратели участвуют. Тогда почему?
Но если не участие в выборах или противостояние этому процессу приведет к более тяжелым последствиям, например, задействованию силовых сценариев, то понятное дело, что партия, как ответственная политическая сила, должна сделать выбор. Она этот выбор сделала. Исключаются ли подобные рода сценарии после выборов? Я, опять-таки, этого сказать не могу по той простой причине, что главная цель, которую ставила перед собой политическая команда президента, с точки зрения своих командных интересов, понятное дело, она терпит поражение, и то, что мы увидим с точки зрения результатов голосования, будет не только процентом команды президента на выборах, но и его рейтингом в обществе, после которого, я думаю, выводы нужно будет делать и команде, и ему.
Если говорить вот о такого рода развитии событий, то это может только означать то, что конфронтация продолжится, что вы будете считать, да? Ну, если президент имеет небольшой рейтинг нашей Украины, и народная самооборона, президент действительно возглавлял их избирательную кампанию, то тогда нужно ставить вопрос о том, что не будет никакого взаимопонимания между ветвями власти, ну, в том случае, если партия региона сохранится у власти, да? А будет продолжаться вот эта вот борьба. А ведь эта ведь борьба, она ведь не очень конструктивна, она ведь не ведет к принятию каких-либо решений и к выработке какого-то там стратегического курса. Ведь невозможно же все это сделать, когда президент и премьер-министр встречаются с трудом.
Давайте мы начнем с того, что вы употребили слово «кризис» как ключевое. Не нужно бояться слова «кризис», особенно для Украины. И не только для Украины, потому что мы на «Радио Свобода», нас слышит Россия. А говорим мы с точки зрения украинских событий, ближайших и перспективных.
Ну, российские радиослушатели привыкли к тому, что в России нет кризиса.
Мне кажется, что мы живем в условиях цивилизационного кризиса, во-первых, который касается и таких понятий, как государство, общество, элита, личность. А с точки зрения Украины, мы должны отдавать себе отчет, что мы еще не вышли из кризиса истории, потому что до сегодняшнего дня мы не знаем, что такое акт единства бытия и начало целостного развития для Украины, как для государства и для общества. С другой стороны, мы уже попали в кризис перспективы, потому что ни для кого не секрет, что население страны за ближайшие 40 лет станет меньше на 15-16 миллионов, что средний возраст украинцев в 2025 году будет 55-59 лет. Я могу называть другие примеры, процессы, тенденции, но мы из кризиса истории не выйдя, попали в кризис перспективы. Это означает только одно, что между кризисом истории и кризисом перспективы под воздействием цивилизационного кризиса не может ни жить, ни работать кризис политики. По сути.
Анатолий Владимирович, вы меня озадачили.
А это означает, что Украина обречена пройти через конституционно-правовой кризис, политико-управленческий, кризис доверия, кризис элиты. И тот, кто думает, что проведя выборы, он отвечает на эти вопросы, он просто-напросто глубоко-глубоко ошибается и заблуждается.
Ну, подождите, вот те вот цифры, которые вы назвали, уменьшение количества населения, демографические проблемы, да, очевидно. Это же все не потому, что люди такие плохие и вымирают там, как мухи. Это же результаты работы власти, реформ непроведенных, договоренностей недостигнутых, курса невыработанного. Это же не просто так происходит само собой. Вот тут цивилизация бах, и вся в кризисе. Это вот вы, министры последних там 20 лет.
Вы знаете историю украинской исполнительной власти?
Да, вот знаю, когда, слушатель не знает, можете рассказать.
Когда с 17 года первые правительства в Украине функционировали, то их средний возраст был 4 месяца. А за годы независимости Украины средний возраст правительств год и 4 месяца. Есть только три правительства, которые действительно могут считаться о результатах своей работы, потому что они работали 1.5 года, 2 года, 2.5 года. Проще всего сегодня вот говорить: вы, правительство, министры, я с себя ответственности не снимаю, любое правительство с себя ответственности не снимает, но я еще раз говорю, акт единства бытия и начало целостного развития. А это означает, вы правильно сказали, единый народ, консолидированное общество и эффективная власть. Когда на дереве власти каждая из ветвей не думает, что оно отдельное дерево. Потому что тогда получается, ну, как минимум, 3 дерева, в которых и можно долго блудить.
В имя гостей в эфире «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Напомню, что гость нашей киевской студии сегодня министр кабинета министров Украины Анатолий Толстоухов. Я не хотел обвинить конкретных носителей исполнительной власти. Я хотел просто поговорить о том, как устроена система. Потому что вот вы говорили, очень красивая фраза о необходимости достичь единства бытия. Но, вы знаете, это единство бытия, у меня есть такое воспоминание.
Вы же знаете, что я доктор философских
наук. Ну, конечно,
я могу себе
вы можете
позволить высказаться то, что и на этом языке может.
А я вам, я как журналист позволю себе высказаться проще. Вот смотрите, до 2004 года это единство бытия, в общем, не очень сильно было нарушено. А потом политики, которые баллотировались на пост президента, один, другой. Один в одних регионах искал поддержки, другой в других регионах. И вот уже мы видим, все время говорят, Восток, Запад, отдельно, вместе. Такого рода лексики не существовало в украинском политическом словаре еще недавно. И смотрите, что происходило на этих выборах. Президент и его сторонники, они базировались совершенно конкретно в западных и центральных областях страны. Премьер-министр в основном совершал поездки по Юго-Востоку. И то, как честь Юлии Владимировны Тимошенко, не хотел бы выглядеть агитатором за нее, но она хоть пыталась, по крайней мере, прорваться на чужую территорию.
Мне нетрудно вам ответить по одной простой причине. Еще в конце прошлого столетия я был одним из авторов проекта, который назывался «Злагода», и который привел к тому, что в течение буквально 2-3 месяцев в стране родилось общественно-политическое движение с таким же названием. А потом у «Злагоды» появилось 3 сопредседателя, а потом у «Злагоды» появилось 6 сопредседателей. И все это делала та же самая инстанция, которая является центром нестабильности и сегодня. А потом эта же инстанция привела к тому, что у основы пирамиды власти смогли объединиться и коммунисты, и социалисты, и наша Украина, и Юлия Владимировна, потому что пирамида была перевернута основанием вверх, а вершиной вниз. А когда такая конструкция, то внизу могут собраться все, чтобы сначала объединиться и побить, а потом рассориться между собой. Что произошло и в определенной степени происходит и сегодня в той же команде президента. Поэтому мы можем искать слова, колкости, можем смеяться, но это отнюдь не избавляет нас от необходимости решить главную и ключевую задачу – консолидация общества. Без этого говорить о перспективах мы будем как о двух берегах, как о разных частях. как о противоположных ориентациях и так далее.
Ну вот я консолидацию общества как раз говорю. Вот вы считаете, что вот нынешняя предвыборная кампания она содействовала консолидации общества? Потому что была ведь надежда, что это так может произойти. А потом, вы знаете, да, вот я могу вам привести простые примеры. Референдум о русском языке явно не вопрос, содействующий консолидации общества. Референдум о НАТО в нынешних условиях явно не вопрос, который содействует консолидации общества. Разве что все общество проголосует против НАТО. Ну, хорошо. Вот, можно еще некоторые вопросы там назвать, которые по-разному воспринимаются на Востоке, на Западе, в центре там и на местах и так далее и тому подобное. Вот вам и когда задаешь людям такие вопросы, они явно не консолидируются, да?
В свое время Леонид Данилович меня спрашивал, стоит ли проводить референдум. Я ему говорю, ни в коем случае не проводите референдум, потому что в списке вопросов, которые вы собираетесь вынести, нет ни одного, который консолидирует общество.
Ну вот.
Вот когда вы это сделаете, тогда пожалуйста. Вы помните, после выборов, после того, как произошло подписание определенными политическими силами универсала национального единства, ни партия регионов, ни другие силы, вошедшие с ней в коалицию, не будировали вопрос на таком уровне о НАТО, не будировали такой вопрос о русском языке, как втором государственном. И давайте зададимся одним. Тот, кто проинициировал выборы своими указами, он должен был понимать, что во время избирательного процесса и политическая сила, и избиратели обращаться должны, и это логично, к обязательствам, которые ранее брались, чтобы ответить на вопрос, а как вы собираетесь дальше их исполнять. Поэтому, как минимум, давайте делить с точки зрения ответственности пополам. И не нужно сводить только к тому, что вот сегодня партия регионов не своевременно поставила этот вопрос. Если этот вопрос общество будоражит, если он является важным, и если постановка этого вопроса в рамках правового поля, то давайте не будем бегать вокруг этого со спичками и кричать, это страшно. Другая сторона делает гораздо более разрушительные вещи.
Я не пытаюсь как раз считать, что на ком-то одном лежит ответственность, но мне казалось, просто казалось, что партия регионов, как ответственная политическая сила, формирующая правительство, как раз и должна быть заинтересована в объединении общества в гораздо большей степени, чем оппозиционные силы. Потому что оппозиционные силы для того и оппозиционные силы, чтобы искать какие-то, так сказать, электоральные опоры вот в каком-то кризисе, в скандале, в выдвижении каких-нибудь обещаний. Потому что они хотят прийти к власти, а тут сама власть.
Но вы же говорите о классической ситуации, когда оппозиционные силы. А в Украине ситуация не классическая. В Украине оппозиционные силы, объединенные президентом.
Ну и так бывает. Это тоже классическая ситуация, кстати. Во многих европейских странах так было.
Для европейских стран эта ситуация имеет одну характерную черту. Особенность, или если хотите, отличие. Все, что происходит в европейских странах, происходит в рамках Конституции и законов. В Украине закон один для всех, но только не для гаранта Конституции. И в этом серьезнейшая проблема украинского общества, украинской власти, украинской государственности и выборов в том числе. Поэтому многие особо не ждут 30-го, потому что говорят, надо уже готовиться к следующему.
Вы не очень много места уделяете в своих размышлениях о украинской государственности институции президента. Потому что вот после принятия все-таки закона о кабинете министров у президента не так много реальных возможностей влиять на исполнительную власть.
Кто вам это сказал?
Ну просто чтение документа.
А никто не пробовал этот документ прочитать практически и пользоваться им так, чтобы дать реальный ответ. Да, у президента нет полномочий столько, сколько было прежде. Но я, например, отнюдь не согласен с тем, что у него их стало меньше настолько, что это ущемляет институт президента. Личность – да. Политического деятеля – да. Руководителя определенной политической команды и оппозиции – да. А президента нисколько. Надо просто попробовать жить, хотя бы потому, что ты гарант Конституции. Вот, по этим законам и в рамках этой Конституции.
Антон Ильич, я ведь не сказал, что это ущемляет институцию президента. Я сказал, что вы очень много внимания уделяете этой институции как какому-то там тормозу в деятельности власти. А мне кажется, что власти как раз эта институция не мешает. Оппозиция в парламенте может быть, какие-то там выступления на митингах может быть, но само, какое-то как нарушение закона возможно, но вот институция президента никак не может помешать правительству выполнять свои обязанности, принимать какие-то планы, там, решать вопрос с бюджетом. Но согласитесь, что у президента нет таких сейчас рычагов.
Почему же нет? Например, Рада национальной безопасности и обороны Украины, которая собирается в нарушение закона о той же Раде национальной безопасности, если иметь в виду ее состав, кто туда входит, и принимает решения, которые потом становятся указами. Я не исключаю, что если события после выборов заведут нас в тупик, то будет работать очень простая схема. Президенту даже не понадобится говорить о том, что правительство нелегитимное. Он будет отменять своими указами или распоряжениями те решения правительства, которые противоречат его интересам, а поскольку кризис снова станет повседневным, если выборы не привели к какому-то результату, то будет собираться Рада национальной безопасности, обсуждать вопросы жизнедеятельности общества, а президент потом будет своими указами их вводить. Вот вам простой пример. Ущемили или не ущемили?
А это ваше предположение или президентский план?
Я думаю, что каждый человек, способный анализировать, должен считать разные варианты и стараться наперед их видеть. Это один из реальных вариантов развития событий, который на первый взгляд кому-то покажется эффективным, а потом снова приведет к очередным выборам, в том числе и президентским досрочным.
Ну, то есть, с другой стороны, смотрите, победила бы такая точка зрения, если бы не было наглядного примера. Рада национальной безопасности, Совет национальной безопасности и обороны, я уже заговариваюсь, собрался, принял решение в отставку отправить министров, да, министра по чрезвычайным ситуациям и министра транспорта. Указ президента был рекомендовать правительству выполнить эти решения. А правительство сказало, что это не соответствует закону, не обратило на это. Министры работают.
Работают.
Да? Ну вот. То есть, на самом деле, это же не так все просто.
Но эффективно ли работают? Повышает ли это уровень доверия и правительства, и президента, и Совета национальной безопасности в обществе, у людей? Я думаю, нет. А ведь это, в конечном итоге, ключевой момент демократии – доверие. Оно есть или его нет? Для меня, например, не секрет. Я еще в 2004 году в книге «Философия демократии» написал, что Украина – это яркий образец спекулятивной демократии. И то, что у нас сегодня происходит, это вот реальное примерами, фактами, тенденциями подтверждение того, что как минимум это понятие имеет право на жизнь.
А что такое спекулятивная демократия? Разъясните, пожалуйста. Только чтобы я понял, потому что вы же все-таки доктор философских наук, у меня филологическое образование.
Мне бы не хотелось повторяться и говорить, что кто-то кем-то манипулирует или кто-то что-то направляет. Вот сегодня политические цели, организационные механизмы и средства массовой информации позволяют делать так, что у людей складывается превратное впечатление о том, что реально происходит. Вот, скажем, «Свобода слова» – программа, которая сегодня является одной из самых рейтинговых в Украине.
Вы какую имеете в виду версию?
Хоть одну, хоть другую. Потому что если говорить о большинстве исполнителей, они демонстрируют не свободу слова, ибо в моем представлении свобода слова начинается с мысли, а заканчивается ответственностью. Они демонстрируют свободу бросаться словами в общественных местах, так, как кому-то вздумается. Вопреки иногда не только интересам политиков, но и морали, не говоря уже просто и о простой грамоте иногда и культуре.
Мне всегда казалось, что спекулятивная демократия – это когда люди говорят одно, а подразумевают другое. Проще говоря, делят какое-то имущество и не могут поделить, а говорят о том, что придерживаются различных идеологических принципов.
Вы знаете, когда плохое пытаются продать подороже, когда то, что не существует, пытаются представить, что оно есть. Вот все это, если в букет собрать, А разговоров при этом о демократии, о народе, о благе очень много.
Но возникает тогда вопрос, вы считаете, что вот людей, которые приходят в партию Югонов, ее объединяет общая идеологическая платформа? Ну, вот вы... Или общий интерес? Ну вот что?
Вы сказали, что вы, например, голосовали бы или там агитировали бы там за Юлию Владимировну.
Я не сказал, что я агитировал бы. Я сказал, я бы не агитировал.
А, извините.
Я бы не агитировал бы за Юлию
Владимировну. Я не услышал еще раз.
Я вам должен признать, что я никогда...
Я вот последний раз, когда уходил в отставку, ушел раньше других. Знаете почему?
Почему?
Потому что, когда мне предложили ее встретить на ступеньках кабинета министров, в этот момент указ еще не был опубликован, его не было ни в кабинете министров, ни у нее на руках. А человек уже так стремился в кабинет, ему так хотелось властвовать, что, понятное дело, носителем какой демократии такой премьер-министр может быть. Когда говорится одно, делается другое, задумывается третье, а виноваты всегда кто-то другие.
Я, когда говорил о Юлии Владимировне, я приводил вам пример не какой-либо особой демократической ориентации, а пример политического мужества, когда Юлия Владимировна не боится приезжать в города, где большинство, конечно, голосует за партию регионов.
На сей счет я готов поднять и одну руку, и другую, потому что Юлия Владимировна – это блестящий образец оппозиционного лидера, и именно в этом качестве я хотел бы пожелать ей много-много лет на политическом олимпе Украины.
То есть вы считаете, что оппозиция должна быть вот такой? Ну, потому что такая оппозиция не мешает, на самом деле. Она не выдвигает конкретных предложений, наверное, да?
Я просто считаю, что поскольку говорил о кризисе и политике, и демократии, то власть не может формироваться в каких-то старых рамках. Власть должна обладать новыми качествами. А сегодня в Украине рождению такой власти эффективной может способствовать и помогать только такая оппозиция. Поэтому я ее считаю достойным предводителем этого процесса.
Ну, опять-таки, вот мне казалось всегда, что оппозиция – это нечто, что работает с программами, с документами каждый день, формирует теневое правительство. Мне бы очень хотелось, чтобы партия региона, если она будет в власти, была вот такая оппозиция, чтобы вот ваш законопроект – другой законопроект, ваши экономические предложения – другое экономическое предложение, а не так, что закон – митинг, митинг – закон, вам не нравится, вы собрали митинг, им не нравится, они собрали митинг. И все стоят и кричат, человек, красиво.
Ну, я же вам объяснил, почему. Потому что нет акта единства бытия и начала целостного развития. Когда мы находимся внутри чего-то, понимаете?
Я напомню, что мы продолжим нашу беседу с министром кабинета министров Украины Анатолием Толстуховым сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. И оставайтесь, пожалуйста, с нами, уважаемые слушатели. Напомню вам только, что сегодня сегодня выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир» в 10 вечера, с последнего 2 часа ночи в 10 утра пятницу. Ее ведущая Ирина Лагунина предлагает нам следующие темы. Зависит ли полномочия президента от системы выборов? Какие телефильмы производятся сейчас в России? И почему Москва не присоединилась к Международному дню без машин и неделе мобильности?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Общественной палате России обновлена на треть. Простите, обновлен состав почти на треть. В палату вошли 42 новых человека. В списке, среди прочих, президент фонда «Холокост» Алла Гербер, руководитель Московского бюро по правам человека Александр Брод и руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. В Иркутской области произошла авария на Байкальской ТЭЦ. На станции, которая снабжает теплом местный целлюлозно-бумажный комбинат, прорвало водопровод. В результате в реку, которая впадает в Байкал, попала зола. Уголовное преследование Хасана Дидигова по делу о подрыве Невского экспресса прекращено. Об этом сообщил в пятницу адвокат Дидигова Мурат Юнусов. Подтверждения этой информации из правоохранительных органов нет. В Тбилиси оппозиция вышла сегодня на митинг с требованием отставки президента Михаила Саакашвили и роспуска парламента. В акции у здания парламента Грузии приняли участие около 4000 человек. В крупнейшем городе Мьянмы, Янгоне, войска снова открыли огонь в воздух, чтобы разогнать участников антиправительственной демонстрации. За 2 дня подавления манифестации погибли по меньшей мере 13 человек. Президент Пакистана Парвез Мушарраф сможет баллотироваться на выборах главы государства. Верховный суд Пакистана решил, что Мушарраф имеет право принять участие в выборах 6 октября, оставаясь на посту главнокомандующего вооруженными силами. В ближайшие часы станет известно имя нового главы Международного валютного фонда. Самым вероятным кандидатом считается 58-летний Доминик Стросс-Кан, бывший министр финансов Франции. В Германии железнодорожная компания Deutsche Bahn готовится к новой забастовке машинистов. Это была краткая сводка последних известий.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода», министр кабинета министра Украины Анатолий Толстов. Уважаемые слушатели, напомню, что вы можете задавать свои вопросы гостю по телефону 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Я попытаюсь все-таки немножко уйти к украинско-российским отношениям. Так или иначе, это важно. И так или иначе, это во многом тоже решается выборами, потому что тут... В любом случае, сегодня проходят российско-украинские энергетические переговоры, и разные самые мнения высказываются. Вот насколько действительно сегодня зависят все эти проблемы во взаимоотношениях с Россией от каких-то электоральных результатов? Может быть, украинская элита все-таки способна проводить внешнюю политику, не зависящую от выборов?
Мне кажется, что сегодня самый главный вопрос, как для России, так и для Европы, так и для Соединенных Штатов, так и для любого другого вектора развития отношений Украины, это стабильность и предсказуемость. К сожалению, до тех пор, пока этой стабильности и этой предсказуемости нет, я не случайно говорил о кризисе перспективы, мы не можем и не должны думать и планировать не то, что на год, мы не должны планировать на 5, мы должны уже думать на 25, на 50 лет вперед и уметь считать эти варианты. Эти процессы стали уже привычными, повседневными, становятся традиционными для той же России, а мы, к сожалению, отстаем. И вот до тех пор, пока не будет стабильной власти и предсказуемого политического курса, мы об этом будем долго говорить, мы будем искать тех выражений, о котором написано в нашей гимне, не понимая, что роль этих выражений все больше и больше играем мы сами.
Послушаем звонок. Валентин из Рязани. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот в теории управления есть понятие такое перерегулирование излишней реакции систем.
Вот вы сегодня все решили говорить какими-то словами? Еще да, вы можете попроще говорить, хотя бы вы говорите.
Да. Поскольку ваш президент мыслящая система, вот интересно, он своим вот таким излишней реакцией, он достиг чего он хотел или нет?
Да, вот теперь все понятно.
Ну, насколько я понимаю, у президента было несколько целей. Первая цель – это выборы. Вторая цель – это усиление позиций своей команды. И третья – подготовка условий для того, чтобы вернуть себе как минимум те полномочия, которыми обладал президент прежде. Уже сегодня по всем прогнозам можно говорить о том, что выборы состоятся, но знаков вопроса над ними будет много. Что политическая команда президента терпит поражение. И что проценты, которые получит его политическая команда, будут его рейтингом доверия к нему со стороны общества. И легко будет ответить на вопрос, достиг он своих целей или нет.
Если говорить о том, что рейтинг президента снижается, то опять-таки в этом ключе повышается рейтинг блока Юлии Тимошенко. Скажите, вот вам удобнее такой партнер, как Тимошенко, чем такой партнер, как Ющенко?
Удобна оппозиция, которая будет бороться не за власть, а конкурировать с властью.
А какая же оппозиция не борется за власть? Подождите. Нет.
Я еще раз повторю.
Да, я понял.
Удобна оппозиция, которая не ставит во главу угла борьбу за власть, а борется за власть, конкурируя с существующей властью, с действующей властью в интересах Украины. Что происходит с Юлией Тимошенко и ее блоком? Ну, она фактически повторяет то, чего достиг блок президента на прошлых выборах. А президентская команда повторяет то, что сделал в свое время блок «За еду».
Юрий Владимирович из города Волжска. Здравствуйте, Юрий Владимирович. Юрий Владимирович.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а все ли граждане Украины получат возможность проголосовать в день выборов? Например, те граждане Украины, которые живут, скажем, в Приднестровской Молдавской Республике? Это первый вопрос. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, не пора ли Украине, например, в угоду Соединенным Штатам участвовать в агрессии против Ирака? Вот такой. Я задаю этот вопрос потому, что от участия Украины в войне против Ирака мне как-то тоже не очень здорово себя чувствую. Я хоть и гражданин России, но родился на Украине. Скажем, не совсем комфортно я себя чувствую от участия Украины вот в этих иракских событиях.
Да, понятно, да.
Вы знаете, главная задача этих выборов для власти, чтобы, во-первых, все, кто имеет право по закону проголосовать, проголосовали. Но не менее важная задача, поскольку все выборы в Украине прежде сопровождались по утверждениям субъектов массированными фальсификациями, либо в ходе выборов, либо потом это ставилось под сомнение, то вторая и главная задача не допустить этих фальсификаций, потому что поставить под сомнение результаты этих выборов, сделать кризис политический в стране еще более глубоким. Что касается второго вашего вопроса, вы знаете, я еще в первом парламенте Украины голосовал за решение, чтобы Украина стояла в стороне от блоков, была нейтральной в этом отношении. И мне кажется, это один из реальных вариантов ее политической перспективы. Участвовать в миротворческих операциях – это одно, если они, скажем, являются и решением Организации Объединенных Наций. Во всех остальных вариантах я согласен с вами, что Украина должна оставаться Украиной, заниматься своими внутренними вопросами и не спешить на территорию других государств.
Ну, кстати, когда обсуждалось участие Украины в антитеррористической операции в Ираке, как раз тогда блок Виктора Ющенко не был большим сторонником всего этого. Будущий президент говорил, что он хотел бы вывода войск. Ну, а власть была за, тут тоже странная немножко ситуация.
Вы понимаете, пропрезидентские силы, они всегда играют в таких моментах ключевую роль. И вот как раз на этом примере, который вы сами сейчас продемонстрировали, мы можем вернуться к тому понятию, о котором я говорил. Яркий образец спекулятивной демократии. Мы в свое время не голосовали, а теперь...
Я хотел бы вообще вот спросить у вас относительно возможных реформ конституционных. Президент говорит о конституционных реформах, и партия регионов тоже утверждает, что конституция может меняться, может совершенствоваться. Вы готовы к каким-то конституционным изменениям, если парламент будет стабильно работать? И каким?
Ни для кого не секрет, что Украина нуждается в новой конституции.
Все-таки.
Но эта новая конституция не должна быть результатом политической борьбы, она должна быть результатом договоренностей политической элиты, которая в этот раз должна получить подтверждение своим устремлениям в обществе. В противном случае разрывы во власти, во взаимоотношениях государства и общества снова будут неизбежными.
Павел, Москва. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Говорите, говорите.
Алло.
Да-да, говорите, да-да. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я плохо расслышал фамилию вашего гостя.
Толстоухов. Толстоухов, это был секретарь Иосифа Виссарионовича Сталина. Я не уверен, что он пришел бы на наше радио. Толстоухов.
Спасибо. Я хотел спросить, много ли у вас таких умных людей в правительстве? Это первый вопрос. И второй вопрос.
Это вы с иронией или как?
Нет, без всякой иронии.
А это вы кого спрашиваете? Серьезно. У него спрашиваете? Он должен оценить потенциал правительства?
Я у него спрашиваю, не
все.
У вас.
Хорошо.
И второй вопрос. Товарищ Портников, вы не поняли, кто к вам пришел? К вам пришла глыба, понимаете? А вы бегаете вокруг и как филолог все пытаетесь укусить его со всех сторон.
Так я же потому, что я филолог, а не философ.
Позвольте, я скажу, потом скажу.
И господин или товарищ?
Позвольте, я скажу, вы бы его слушали и записывали все, что он говорит, а дома бы конспектировали все это, а потом сдавали бы зачетом.
Так я пожилой уже человек, сдавать зачет.
Я хочу вам сказать, что нынешний состав украинского правительства с точки зрения уровня образования, научных степеней не имел себе аналога среди тех, кто был в правительствах Украины раньше. Мне кажется, если память не изменяет, только один из министров, хотя он был премьер-министром до этого, не имеет ученой степени. А дальше это 6 докторов наук, дважды кандидаты наук, кандидаты наук. Поэтому я считаю, что достаточный интеллект и потенциал для того, чтобы формулировать стратегию развития Украины на ближайшую и отдаленную перспективу, что, собственно говоря, мы и хотели сделать, приступив к разработке программы, и чему помешали досрочные выборы.
А вы знаете, ведь правительство, любое интеллектуальное правительство не может существовать в украинских политических условиях без законодательной власти. А когда смотришь на депутатские списки, там, знаете, с докторами наук не так хорошо.
Вы знаете, у меня есть моральное право задать вам как бы встречный вопрос. Мне так же, как и вам, не является сторонней журналистская стезя. И если посмотреть на тех, кто часто выступает в роли четвертой власти, как своеобразный четвертый этаж, и начинает комментировать и судить, то я предпочитаю замолчать и куда-то выйти.
Понимаете, ведь от журналиста зависит исключительно роль посредника в отношениях между властью и обществом, а от законодателя зависит закон, по которому это общество будет жить. Это все-таки более серьезные последствия в ошибке.
Ну, опять-таки, вот я был народным депутатом нескольких созывов, и я трижды министр кабинета министров. У меня складывается такое впечатление, что эту проблему кто-то знает лучше меня.
Лариса Дмитриевна из Москвы. Только выключите, пожалуйста, радио. Лариса Дмитриевна,
да,
во-первых, говорите, во-вторых, радио выключите.
Я выключила уже.
Спасибо.
А можно задать вопрос?
Вот да.
Я была в Киеве в августе, 10 дней, с дочерью, и специально давала ей послушать телевидение украинское. Очень произвело впечатление, великолепное. Но такой вопрос. Вот я просматривала газеты, но такие антисемитские листовки там выходят, но нет слов. Как правительство Украины с этим борется, и какие перспективы?
А что вы такое просматривали?
Различную прессу, там такой МАУП какой-то я просматривала. Спасибо.
Ну, давайте я отвечу так. Что такое МАУП, я хорошо знаю, потому что в свое время имел отношение к рождению этого учебного заведения как член наглядовой рады. Потом точно так же я вышел из состава наглядовой рады, потому что мне показалось, что в руководстве, прежде всего, этой Академии управления персоналом, начали происходить странные процессы, которые привели к тому, что они больше занялись политикой, нежели тем, для чего академии и университеты создаются. Позиция правительства в этом вопросе четкая, точно так же, как позиция Министерства образования. Ну а что касается листовок антисемитских, то вы понимаете, что говорить об этом абстрактно не хотелось бы и не входит в задачи правительства бороться с листовками. Для этого есть соответствующие органы.
Вот, кстати, о соответствующих органах уже прямо в другую сторону вообще. Вот вы говорили об опасности силового сценария в случае, если выборы бы не были проведены. Вы действительно считаете, что существовала опасность вот такого вот развития событий?
Почему? Я считаю, я знаю, что такие варианты прорабатывались, и они были реальными. Не от испуга же партия, коалиция меняет в чем-то кардинально свою стратегию, то вдруг не собирались, то сопротивлялись, а то такое впечатление у всех сложилось, что побежали. Люди на митинге стоят, ждут жесткой позиции, а им приходят, говорят, ну что ж, давайте, исходя из общественных интересов, пойдем на выборы, потому что в этом спокойствие.
Ну да, вот так это было.
Ну так и было.
Да.
Так и было, так и сделали. А сценарии, они были и остаются.
Ну, ведь проведение выборов не исключает таких сценариев, понимаете? Это с этой точки
проведение
зрения.
Выборов должно такие сценарии исключать. Они не исключаются только по одной простой причине, что выборы в Украине до этого, сейчас и еще некоторое время будут своеобразной формой социальной революции, своеобразным провоцированием на государственный переворот. Вот сегодня все обсуждают и говорят о том, что команда президента и Тимошенко подписывают, готовы подписать, уже подписали, готовы вместе работать. Простите, но а чьи же это слова о том, что премьер-министр готовил антигосударственный переворот? Простите, а какая из политических сил не подписала универсал национального единства? Возникает простой вопрос. Логика есть или нет? За свои слова отвечать когда-то надо или не надо? И вообще, не слишком ли высокая эта должность, чтобы вот так вот просто безответственно бросаться словами?
А вы не думаете, Владимир Владимирович, что опасность социальных революций в ходе выборов происходит от количества обещаний социального порядка, которые дают практически все политики?
Знаете, у нас докручивается колесо прошлого, колесо старой власти. Не нужно думать, что демократические силы, которые так себя называют, а на самом деле так только обзывают демократию, они являются носителями чего-то нового. Вот то, что раньше называли так называемым режимом Кучмы, на своей противоположной стороне может как раз иметь уже не так называемый, а реальный режим Ющенко, если этим тенденциям дать возможность дойти до конца.
Это разве был ответ на мой вопрос?
А я, простите...
Может быть, вы меня не совсем поняли, я не совсем точно тогда выразился. Я просто имел в виду, что люди всегда очень верят в то, что когда им говорят, но это постсоветское общество,
сами патерналистское, да? Я вам сказал, что докручивается колесо старого. И тот, даже кто пытается изображать из себя политика завтрашнего дня, на самом деле действительно очень много обещают. Скажем, что мы не понимаем опасность социального популизма. Конечно, понимаем.
Но сами обещаем тоже. Если бы только они обещали.
А что же мы должны делать, если нам сегодня, во-первых, есть возможность наращивать социальные приоритеты, раз, и если все оппозиционные силы, пользуясь настроениями общества, гонят нас в этом направлении, тогда наша задача какая? Тупо стать не идти? Нет. Наша задача идти, но все равно становиться у той черты, где мы не будем разрушать балансы в обществе и пропорции соответствующие.
Артем из Московской области. Здравствуйте, Артем.
Добрый день.
Добрый день.
А у меня такой вопрос. Вот, Украина потеряла много денег от отказа кучмовских контрактов с Россией.
Это что имеется в виду?
Ну, по газу проводу, да, по нефтепроводу, да. По Ан-70. Угу. По урановой.
Да, мы поняли, да, ну и?
Ну, а какие-нибудь можно теперь претензии, вот, даже будущим поколениям претензии предъявить тому правительству, что отказалось за утерянную прибыль?
Вы знаете, давайте не будем жить претензиями, тем более будущих поколений, и давайте не будем искать виноватых где-то с одной стороны. Вот, например, моя жизнь и моя биография короткая очень такая. У меня папа и мама родом из России, из Пензенской области, из Курской. Я гражданин Украины. Научился я в Орле, закончил педагогический институт и работал там первый год. А потом меня в армию отправили снова в Украину. Я не стесняюсь говорить, что я русский, но я точно так же с гордостью говорю, что я гражданин Украины. И буду так всегда говорить. И прежде всего давайте сделаем так, чтобы общество, люди в наших странах были довольны нашими действиями, а если мы это еще будем подкреплять взаимоотношениями, которые не будут связаны с потерями, я думаю, доброе слово нам скажут, а о наградах говорить не будем.
Я так понимаю, что радиослушатель говорил не столько об российской ответственности, сколько об ответственности того украинского правительства, которое отказалось от всех этих договоренностей.
А конкретно о каком? Это правительство Лазаренко, это правительство Тимошенко.
Это правительство Тимошенко. Он говорил о правительстве Тимошенко. Ну, так... Отказ от контракта времен Кучмы — это правительство Тимошенко.
Тогда я вам скажу так, что мы были единственным правительством, которое провело расследование всех схем, которые тогда были задействованы и известны главным образом как ЕСУ. Эти материалы были открыто рассмотрены на заседании правительства, причем в расширенном составе, и переданы и в Верховную Раду Украины, и в Генеральную прокуратуру. Наверное, так или иначе, жизнь вернет нас к тому, что за содеянное надо будет отвечать. Во всяком случае, я против этого возражать не стану.
Я рассчитывал, что любое новое правительство Украины, которое будет определенном смысле противопоставлять себя прежнему курсу, что оно обязательно пройдет еще одно расследование. Расследование соглашений по газовому, вот этому вот последнему контракту с участием Росукрэнерго, которые были одобрены президентом Украины. Тогда уже премьер-министром был Юрий Хоноров. Но ваше правительство и вообще этим не озаботилось. Наоборот, старается эти соглашения сохранить. Никто их не трогает. Тут есть единство мнений, как ни странно. Вот видите, вот поэтому
то ли, другой вопрос. То ли стабильность, то ли единство мнений. Но вообще, наверное, в грехи объединяются быстрее.
Да, вот это просто, знаете, вот в данном случае должна быть театральная пауза. Это, к сожалению,
я начинаю
сожалеть, что это радио, а не телевидение. Тут нет возможности такой, ну, потому что даже не знаешь, что и сказать.
Для нас сегодня самое главное, чтобы следующий год в отношениях Украины и России, в обеспечении страны газом был стабильным. И надо только с огромной благодарностью понимать и оценивать те усилия, которые делаются в этом направлении. Вот я думаю, что то, что мы сможем в следующем году сделать еще один шаг с точки зрения экономического развития, если не будем себя будоражить, будет как раз во многом зависеть от усилий Украины в этом направлении и понимания со стороны России.
А вы считаете, что российская сторона, она готова к такому пониманию?
У меня складывается впечатление, что готова.
И это, опять-таки, не будет зависеть от каких-то итогов выборов, всех тех электоральных словопрений и так далее, и так далее.
Да, я думаю, что так и будет.
А вообще, вот, в принципе, фон российско-украинских отношений, он действительно осложняется всеми предвыборными заявлениями, когда идет борьба за российские симпатии, наоборот, об антипатии, когда вдруг возникает там тема диоксина и так далее и тому подобное. Это вообще вот на ваших контактах с российскими коллегами, на контакт правительства, это все сказывается или там с пониманием к всему этому относится?
Знаете, я человек самокритичный, поэтому считаю, что всегда анализ нужно начинать с самого себя. И еще раз вернусь к тому, о чем я уже говорил. Помните слова нашего гимна о том, что для того, чтобы мы стали счастливы, нужно, чтобы сгинули наши вороженьки. А кто нам сегодня угрожает? Чтобы нам доля посмехнулась, чтобы мы запанували на своих просторах. Слишком много нереальных условий.
А этого в гимне нету.
Как это?
Ну, так нету. Там, по-моему, только первая строфа есть.
Ну, как же нет?
Ну, потому что вы же сами утверждали гимн, вы же законодатель.
Посмехнется доля.
Это песня, а в гимне этого нету. Там есть только, что Украина ще не вмерла, и все.
Да.
Да.
Ну, я не утверждал, как законодатель.
Да. Не утверждали текст гимна?
Да, но я написал песню об Украине на украинском языке, которая, как мне кажется, более адекватно отражает то, что должно происходить и с Украиной, и с каждым из ее граждан, и независимо от того, кем бы ты ни родился, кем бы ты ни был, сегодня ситуация такая, что ее нужно творить.
Ну, процитируйте песню.
Да я подарил ее, вы ее как-нибудь...
у нас есть диск?
Подарите.
А вот мы... Есть диск?
Ну, не здесь.
Ну, как? Жаль, нету здесь диска, жалко. А то мы обязательно бы
послушали.
Знаете,
я вспоминаю ситуацию Первой Верховной Рады, когда ко мне подходили многие классики украинской литературы и говорили, ну когда же ты заговоришь на украинском языке? Я говорю, вы хотите заговорить, чтобы вам было за меня радостно, а мне перед языком будет стыдно. Прошло время, я пишу песни на украинском языке, а классики или некоторые из классиков украинской литературы, кроме как лаяться на рідній мові, уже ничего и не умеют.
А мы можем, по-моему, сейчас у нас есть диск, мы можем песню поставить, если нам хватит времени.
Если вы ее найдете, потому что она звучит в исполнении президентского оркестра, и там завершается ей эта программа, поэтому вряд ли вы успеете это сделать.
Ну, мы же пока разговариваем, у нас 3 минуты еще есть. В любом случае, мы закончим программу, завершим программу вашей песни. Она последняя там, да, на диске. Мы нашли даже диск, видите, который нам подарили на радио. Всегда интересно, когда министры пишут песни. Все-таки не каждый министр пишет. Есть такая болезнь у руководителей законодательных органов, они пишут стихи. Нет, руководителей, у спикеров. Это мы привыкли, но стихи можно читать. А у представителей нет, оказывается, ничего у нас не получается с диска. Вот, жалко. Ну, тем не менее. Обещаем слушателям, что мы обязательно будем в следующий раз использовать все наши технические возможности. Но это, кстати, тоже такой интересный момент, да, который позволяет, вот, приближаясь к концу нашего эфира, спросить все-таки, как вы считаете, будет стабильно работать правительство украинское после выборов? Вот как это все будет выглядеть? Или вот, как вы говорите, будет двоевластие, будет несколько правительств,
давайте,
и так далее?
Давайте вспомним Виктора Ющенко после парламентских выборов. Когда он всем говорил, что если политическая сила побеждает на выборах, эта политическая сила должна получить право. Вот если взять результаты социально-экономического развития и результаты выборов, которые уже ни у кого не вызывают сомнения с точки зрения того, кто победит, то теоретически можно рассчитывать на стабильность. Практически, я думаю, этой стабильности не будет, потому что в данном случае политические цели не совпадают с тем результатом, который будет достигнут командой президента.
Но вы же сами сказали, что для Украины это нестабильность, это небольшая трагедия.
Как же? Я сказал, что нам нужно учиться жить и работать в условиях кризиса, но если кризис, который имеет под собой прежде всего объективные обстоятельства, усугубляется еще и дестабилизирующими действиями субъективного фактора, ну, какая ж, знаете, лодку качает волной, а тут ее еще и самим надо раскачивать. Что ж тут хорошего? Правительство должно работать. Будет законно сформировано другое правительство, надо создать условия для стабильной работы другого законного правительства.
Как считаете, в этих условиях вообще кому легче всего или труднее всего живется? Правительству, президенту или населению? Или вообще населению можно?
Всегда тяжелее всего живется людям.
Ну вот, это как раз тот вопрос, который всегда важен перед любыми выборами, потому что люди почему-то отвечают за это раскачивание лодки. Они в ней сидят, политики ее раскачивают.
Знаете, я, может быть, кому-то не понравлюсь, но с точки зрения развития демократии, мне кажется, сегодня самым актуальным является такое понятие, как демократия гражданского участия и ответственности.
Это гражданское общество называется,
да? Ну, не совсем так, да. Давайте научимся говорить, что за все, что происходит в стране, в той или иной степени
отвечают все граждане, да. Тогда вот на этой ноте с удовольствием завершу эту программу. Поблагодарю Анатолия Владимировича. Напомню, что гостем нашей программы был министр кабинета министра Украины Анатолий Столстаухов. Вел программу Виталий Портников. Вернемся мы на следующей неделе уже к итогам украинских выборов и поговорим о том, что происходит. Спасибо. Продюсер программы Александр Ермолович. Сейчас, по окончании нашей программы, в эфир выйдет «Время свободы». Андрей Шаре подведет итоги дня, и вот главная тема выпуска. Арест Ираклия Куруашвили привел к демонстрациям протестов в Тбилиси. Станет ли опальный политик грузинским Нельсоном Манделой, как говорят некоторые оппозиционеры? На Украине завершилась предвыборная кампания. У кого больше шансов на победу? Вроде мы попытались дать ответ на этот вопрос. И, наконец, полиция в Бирме пытается справиться с уличными беспорядками.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Уход из общественной палаты ставленников Кремля и приход на их место правозащитников обсуждаем с одним из кандидатов в новый состав палаты Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост», бывшим депутатом Госдумы. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повтор программы в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.